Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Здравствуйте, дорогие слушатели. Светлый вечер на Светлом радио. Здесь, в этой студии, приветствуем вас мы, Алла Митрофанова.
Алексей Пичугин.
Сегодня здесь, в этой студии, Дмитрий Белык, руководитель организации, которая очень необычно называется «Небом живы». Небом живы. Небом живы. Здравствуйте, Дмитрий.
Здравствуйте.
Организация с очень красивым названием. Когда-то в рамках одной из программ, посвященных реабилитации бездомных людей, мы говорили, ну, очень вскользь про то, что есть и такая организация «Небом живы». Давно хотели с вами познакомиться, встретиться, узнать подробнее, чем же вы занимаетесь. Ну вот, слава богу, получилось, поэтому давайте подробнее поговорим про вашу деятельность. Сколько уже лет существует
организация? Организация существует уже в этом году, будет как 6 лет.
6 лет, да. С чего все начиналось? Почему вы вдруг решили заняться вот именно этим направлением деятельности?
Я на самом деле не решал. Я оказался там чисто случайно, если так вообще можно сказать. Как у православного человека чисто случайно так не бывает. Все началось с того, что на крещение Господне я поехал помогать на Святое озеро в организации проведения праздника. Туда приехал Андрей. Андрей приехал с большим термосом армейским 12-литровым. Приехал он на машине «Логан» Рено, и я так ходил на него, смотрел, думаю, ну, как бы 12-литровый термос, автомобиль совершенно не семейный, что происходит? Я говорю: Андрей, слушай, брат, а что происходит? Термос у тебя какой-то там, ты привез там чай ребятам 12 литров, так, ну, серьезно, такая емкость. Он говорит: я кормлю бездомных на Киевском вокзале.
А он сам по собственному почину этим занимался?
Да, он занимался сам по собственному почину, он пришел туда к ребятам. Он там как бы уже кормление само по себе существовало, он просто к ним присоединился, он занимался тем, что он объезжал какие-то ближайшие приходы с канонов, за упокой собирал продукты, кое-что докупал сам.
Надо объяснить, эта традиция далеко не во всех храмах сейчас сохраняется, mm-hmm. что есть многолетняя уже сложившаяся традиция, когда люди, заказывая панихиды или просто приходя на богослужение, оставляют продукты mm-hmm. в том месте, куда ставят свечи за упокой. То есть такой столик с огромным количеством мест для свечек, и туда же складывают на столик рядом продукты.
Ну, или рядом, точнее, ну, рядом, сказать. Столик, во многих да. храмах просто ставят, ну, что-то.
Везде, везде по-разному, да, может, где-то в корзиночку.
Рядом,
да.
Или корзину, да, 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 действительно. Да. А потом, кстати говоря, это у многих возникает вопрос, а куда же эти продукты потом уходят? В трапезную храма, ну зачем там, скажем, столько хлеба или столько овсяного печенья? А, или там куда-то еще? И, как правило, действительно, у каждого храма есть какие-то свои направления поддержки тех людей, которые оказались в сложной жизненной ситуации. И во многих храмах эти продукты потом раздают. Это я точно знаю, я это видела, да, своими глазами. Да. Ну, или как в вашем случае, к примеру, там приносят бутылку растительного масла. Прекрасно, ее можно использовать для приготовления, да, пищи, да, для, да, бездомных людей. Собственно, вы этим путем как раз и идете.
Ну, мы, скажем так, это Андрей этим путем пошел. Потом какое-то эхо от него осталось. Мы тоже этим занимались, но мы потом со временем, к сожалению, от этого отошли. Ну, в дальнейшем можно попробовать будет это все оживить и этим заниматься.
Можно просто приехать на вокзал и начать кормить людей, которые там обретаются? Просто, может быть, существуют какие-то нормы специальные, санпиновские, о которых мы не знаем. Ну, как подъезжает человек к вокзалу на автомобиле, открывает у него там большой термос с горячей едой, и он просто говорит: ребят, подходите, сейчас буду давать еду. А это же, я не знаю, насколько это вот с точки зрения всяких норм, существующих сейчас в России, насколько это возможно так делать?
Ну, на самом деле, я думаю, что не так все просто приехать на вокзал и покормить вот так вот бездомных не удастся. Начнем с того, что есть определенное время, которым они приходят, то есть об этом все знают, примерное время, которое вот, ну, за которое можно, скажем так, с бездомными наладить сотрудничество по раздаче еды, это, ну, от месяца до трех. То есть, чтобы они все запомнили, что в такой день, в такое время приезжает еда, ее начинают раздавать, чтобы это в их сообществе как-то разнеслось, из уст в уста передалось, потому что это не так все просто. Вот. Насчет сампинов, ну, наверное, как и всякий общепит, наверное, какие-то общие имеют, какие-то рамки, ограничения, все остальное. Ну, я не думаю, что прям жестко регулируется там регламент кормления бездомных. То есть такого регламента именно по кормлению бездомных, насколько мне известно, нет. Поэтому не могу, к сожалению, такого сказать.
Но да. В любом случае у вас есть определенные дни, по которым вы приезжаете. И люди, живущие на данном этапе своей жизни на Киевском вокзале или ну, как-то вокруг Киевского вокзала где-то, люди без определенного места жительства, знают, что по средам, по пятницам, в определенное время они могут прийти и получить горячую еду. И это круто.
Ну, да, это очень здорово. Насчет того, что не только Киевский вокзал, я могу сказать, что я, например, часто встречаю людей с разных вокзалов, встречаю их по всей Москве. Очень часто бывает так, что мы там с супругой идем там по Арбату гуляя, идут навстречу люди, со мной здороваются, супруга там, ну, супруга, как бы, знаешь, чтобы заебается, она улыбается, но глядя по сторонам, я вижу, как это несколько шокирует окружающих людей. То есть идет благополучная пара, ну, прилично выглядит, подходит за бездомный, берет за руку, трясет, с улыбкой благодарит. Дмитрий, там, очень рад вас видеть, там, всякие добрые пожелания. Но для людей, конечно, это немножко так, они смотрят на это несколько шокированно.
Если не секрет, чем вы занимаетесь в обычной жизни?
Вы имеете в виду мой основной род деятельности? Мой основной род деятельности, моя работа, я являюсь сотрудником милосердия, Ангар спасения по работе с бездомными.
То есть все равно это так или иначе связано с бездомными?
Да.
Ангар спасения. Ангар спасения, да. Да, мы знаем про него. Он недалеко от Курского вокзала, а на Курском...
Относительно, это авиамоторное.
Ну да, ну в этом районе. А на Курском вокзале, собственно, есть и другая организация, Курский вокзал «Бездомные дети», и Олег Ольхов, замечательный, который уже был гостем нашей студии, надеемся, придет еще раз. Мы с ним об этом подробнее поговорим, потому что вообще-то он шеф-повар, очень крутой специалист по русской кухне. Это как раз его основная работа, а бездомным он помогает уже ну, около 20 лет.
А он так и начинал. Напротив Курского вокзала был ресторан, где он работал шеф-поваром, и постепенно он увидел контингент людей, которые собираются возле вокзала, и стал подкармливать просто детей, которых там было много. И я хорошо помню этот период 90-е, когда мы жили рядом с Курским вокзалом, там часто бывал, и все это видел. И вот так вот по инерции, а просто уже много лет этим он занимается.
Да, замечательный человек, Олега Ольхова мы знаем, мы с ними сотрудничаем. Олег Ольхов и его команда готовят нам еду на проводимые нами обеды. У нас 4 обеда существует.
Это они вам готовят?
Они нам
готовят. Ох, ничего себе!
Конечно.
Я думаю, что вашим бездомным завидуют многие.
Ну, скажем так, среди бездомных случается, там нам даже был такой случай, бездомный писал нам на стенку в группе ВКонтакте, у нас группа ВКонтакте есть, писал на стенку, как раз жаловался на наших подопечных, что его не пускают на наш вокзал. То есть среди подопечных они, ну, к сожалению, наверное, такое есть некое разделение.
То есть у вас там VIP-вокзал такой? Там кормят от Олега Ольхова?
У нас VIP-вокзал, не только потому, что нас кормят от Олега Ольхова, нам отдает кафе, бизнес-кафе еду, которую они распродают за рабочий день. Это может быть и котлеты по-киевски, и рубленые котлеты, и тилапии, и бифштексы, и макароны, и салаты, и экзотические салаты. Это у нас был такой случай, что когда мы начинали, то есть мы начинали кормить таким режимом в рождественский пост, и 20-литровое ведро полное мяса, там добровольцы были просто несколько шокированы это все раздавать, и то есть можно сказать, что у самих там слюнки текли на это мясо. Вот.
А они сами, соответственно, постятся, добровольцы?
Добровольцы, ну, конечно, у нас...
Ну, понимаю, да.
У нас... Да, у нас православная организация, у нас, я думаю, что не многим погрешу, если скажу, что так или иначе практически полный состав, 100% православных людей к нам приходит, но в той или менее, иной степени выцерковленных, вот, но тем не менее православных. Вот. И помимо всего прочего, все ребята, которые приходят на вокзал, они к своему делу подходят не номинально, не как-то... не просто как-то там прийти покормить и уйти, а приносят с собой, как правило, приносят с собой и вафли, и конфеты, и фрукты, и кто-то домашнюю выпечку приносит. Вчера вот приезжала женщина, которая, ну, понедельник такой традиционно сейчас несколько тяжеловатый день по ужинам, еды не так много, вот вчера как раз был такой день, еды было не так много, и женщина из дома как раз привезла еду. Она приготовила что-то дома, привезла еду, купила вафли, и там конфеточки ребят привезли. И, то есть, как бы вот так вот склачено вместе с нашим кафе, с личным таким сердечным порывом добровольца, еды хватило на всех. Вот это, кстати, на мой взгляд, еще один такой вот промысел Божий, что Господь все-таки промышляет о тех людях, которые находятся на улице, за них заступает, что у нас, скажем так, всегда вот как-то чудным образом, всегда, даже когда еды мало, появляется кто-то, кто эту еду привозит, даже иногда абсолютно незапланированно.
Ничего себе.
Да.
То есть это прям железобетонное правило, если...
Ну, я скажу, не, ну, нет, бывали там, конечно, такие моменты, что приходилось что-то покупать, раздавать там ребятам, но...
Но тогда была возможность купить, соответственно.
Ну, у нас как-то все-таки у нас есть некий, скажем так, денежный, как я не знаю сказать, фонд, не фонд, его, конечно, тяжело назвать фондом, то есть у нас есть некие денежные средства, которые мы можем потратить на непосредственное кормление бездомных, вот. За 6 лет, когда это приходилось сделать, я могу посчитать, наверное, по пальцам, это, наверное, происходило, ну, может быть, там 5-6 раз. То есть вот так вот, чтобы в будни, не в праздники, приходилось покупать еду. То есть это что-то там сухой картофель или еще что-то такое.
То есть основной рацион – это все-таки та еда, которая остается в кафе, про которое вы сказали, которое привозит от Олега Ольхова, и вы это раздаете вашим подопечным.
Да, у нас Олег Ольхов, его команда готовит еду, у нас есть наши водители, так, ну, можно сказать, что они добровольцы, потому что, ну, то, что они, то есть это такая слабая компенсация за их неучастие, потому что они на своих автомобилях забирают еду и привозят. Это два пенсионера, дядя Саша и дядя Лёня, вот, дай бог им здоровья, замечательные вообще люди, так они все обустроили, что они по одному теперь кормят, и все у них там, и бездомные им помогают, и все замечательно. А так вот, ну, команда обычно 4 человека составляет, они вот все управляли по одному. Это обед. Обед привозят от Ольхова Олега и раздают наши вот добровольцы, водители, можно так сказать. А ужины ребята сами встречаются, 8 часов едут в бизнес-кафе, забирают эту еду с бизнес-кафе и везут непосредственно уже на вокзал.
Светлый вечер. На радио «Вера».
В программе «Светлый вечер» на радио «Вера» сегодня, напомню, Дмитрий Белык, руководитель организации помощи бездомным, которая называется «Не бомживы». «Не бомживы».
«Не бомживы», да.
Да, и так, ну, да. Действительно, очень впечатляющая игра слов, и «не бомживы». Вот то, что вы рассказываете, всегда, даже в тех ситуациях, когда может там не оказаться горячего ужина, который вы сегодня раздаете, он откуда-то берется. Вот это такое своеобразное хождение по воде. И действительно, вы тоже ведь не бомживы, не только ваши подопечные.
Обязательно.
А скажите, вам же приходится достаточно много, наверное, общаться с вашими подопечными.
Да, конечно.
Вот меня давно интересует этот вопрос. Причины, по которым человек оказывается на улице, они достаточно многообразны. Но они, вот есть, наверное, какие-то основные, можно вычленить. Они сильно изменились, например, с 90-х годов, когда бездомных людей в Москве было очень много. Я хорошо помню тот район, где мы жили. Это метро Электрозаводская, оно было просто скоплением фактически. Да? Я когда ходил в школу, порой я перешагивал на лестничной клетке через троих-четверых людей, которые там спали, жили, практически все время обитали. Сейчас, конечно, ситуация сильно изменилась, но вот причины, по которым люди оказывались на улицах, тогда понятно, что страна переживала определенные потрясения, а сейчас ситуация несколько иная. А причины те же или они как-то тоже меняются со временем?
Мне на самом деле тяжело судить по отношению к 90-му году. Я занимаюсь проблемой бездомности 2007 год. Вот. Ну, за 7 лет, я думаю, что действительно причина СМИ немножко, наверное, изменилась. Она СМИ больше в экономический фактор переросла. То есть в основном это экономический фактор такой. И сейчас мы зачастую сталкиваемся с тем, что в Москву приезжают работники из регионов, начинают здесь работать, и работодатели их обманывают. И они не имеют средств уехать обратно. Это на самом деле очень серьезная такая вот проблема, которая сейчас существует. И большинство людей, которые, ну, скажем так, не большинство людей, но очень много людей, оказавшихся на улице, оказываются вот из-за этой причины. Ну, конечно же, второстепенная причина – это, скажем так, зависимость алкоголя, ну, может быть, наркотики. И, ну, то есть проблем на самом деле очень много.
А есть организации, куда можно обратиться, если ты действительно попал в такую ситуацию, когда ты приехал из далекого региона, а тебя обманул работодатель, у тебя нет денег, чтобы вернуться, но тебе хочется домой к родственникам, ты не хочешь жить на улице. Есть ли организации, к которой этот человек может обратиться, чтобы вернуться?
Да, домой? Есть организация, там организация «Ангар спасения», «Милосердие». У них есть программа возвращения. Программа возвращения как раз нацелена на то, чтобы тех людей, которые оказались в нашем мегаполисе, вернуть домой. Вот.
Имеется в виду службу помощи «Милосердия», православная, да, служба помощи. Да, и у них есть действительно вот целый ангар, о котором мы уже сказали, там недалеко от как раз Курского вокзала, но вот в этом районе.
Николаевская, 55.
Да. Вот там можно действительно туда постучаться, там можно и помыться, и переодеться, там есть вещи для людей, нуждающихся и прочее. То есть там прям комплексная помощь продумана, и система работает, работает очень успешно.
Будни с 10 утра до 6 вечера, в субботу, воскресенье с 10 утра до 4 дня.
Вот скажите мне, пожалуйста, Дмитрий, когда идешь по улице и видишь человека, который стоит с картонной табличкой в руках, на этой табличке она, ну, она примерно из такого же картона, как и у другого бездомного на соседней улице, почерк такой же, как там написано. И там слова, что «помогите, на жизнь потерял документы», например. Как отличить человека, который действительно в этой помощи нуждается, от человека, который пытается таким образом решить какие-то другие задачи, но, в принципе, то, что написано у него на табличке, это не совсем так? Я так деликатно выражаюсь, но вы понимаете, да?
Я понимаю,
один из самых часто задаваемых вопросов. Мошенник или правда?
Да, это один, наверное, действительно один из самых часто задаваемых вопросов, как помогать, и стоит ли помогать деньгами и все остальное. Ну, тяжело об этом сказать. Я могу сказать, что, по крайней мере, у моих знакомых добровольческих организаций, тоже организация «Курский вокзал «Бездомные дети», служба «Милосердия», деньги на руки не дают. Денежная помощь не оказывается.
Я помню, Олег Ольхов про это явно достаточно говорил.
Да, у нас точно такие же взгляды, мы тоже деньги не даем, но тяжело говорить. Лично у меня был случай, когда стояла цыганка, я мимо нее каждый день проходил на работу и возвращался с работы, стояла в переходе станции метро «Римская», беременная, не знаю, якобы беременная. Я проходил мимо, и в один прекрасный момент мне явно укорила совесть, что надо подать. То есть укорила меня до слез. Для меня это... Несколько так было неожиданно, что я, ну, вернулся и подал ей. Хотя знаю, что подавать нельзя и не стоит. Вот. Это, наверное, скорее всего, исключение, чем практика. Если вы видите человека, который находится на улице, стоит с табличкой, то с ним можно подойти, с ним можно поговорить. Поговорить, выяснить, куда он едет, спросить наличие документов, наличие прописки. Вот.
Говорят, те, кто работает профессиональным нищим, в таком случае уходят от разговора и не вступают в диалог.
У меня вот опять же только такой же был случай. Ехал на работу, стоял молодой человек с чемоданом, просил денег на билет, по-моему, до Краснодара. Я ему сказал: «Братец, ну, пойдем, сейчас мы твою решим проблему. Если у тебя документы, есть у меня документы». Он со мной дошел практически до моего места работы, вот, и благополучно слился. Вот. Он сказал, что ему пришел перевод, и просто попрощался со мной и быстренько убежал. Вот. Я, вы знаете, тут тяжело судить, потому что действительно я просто могу своим суждением сказать, что эти люди действительно обманщики, и тем самым могу перекрыть помощь действительно нуждающему человеку. Поэтому надо всегда, если вы хотите помочь, всегда надо личным участием. То есть, к сожалению, большинство тех людей, которые хотят подать или не хотят подавать, они все это происходят на бегу. И...
Вот только хотела сказать. Да.
Да, и вот эта помощь, она оказывается в таком формальном действии. То есть кинул эту монетку в кружку, кинул монетку куда-то там на какую-то подстилку, побежал дальше, не задумываясь о человеке, что там действительно у него произошло. Конечно же, надо подойти к человеку, первоначально хотя бы с ним проговорить его проблемы, узнать, насколько он нуждается, какие у него проблемы. Вот, может позвонить в какую-то организацию, которая этим занимается, узнать о наличии осуществляемой им помощи, может быть, человеку подсказать, куда ему обратиться, вот, и из этого какой-то сделать соответственные выводы, потому что, ну, даже можно визуально, вербально понять, насколько человек вас обманывает или не обманывает.
Я помню, подходила к беременным женщинам, которые, стоя на коленях в метро, просили милостыню. И каждый раз, знаете, я же не умею понимать, человек говорит правду или нет, когда у него в глазах боль, и ему плохо, и хочется как-то ему помочь и прочее. Я их отправляла в дом для мамы. Это тоже один из проектов службы помощи милосердия. Может быть, плохо адрес давала, не знаю, плохо как-то объясняла. Знаю, что вот по поводу одной такой женщины я звонила, она туда не доехала. Я опять же, кто я такая, чтобы судить, по-настоящему она беременна или нет? Что там на самом деле с ней произошло? Я знаю, что есть вот такие профильные организации, куда можно было бы направлять, ну, которых тоже, как это, койко-место называется, да, это такое определение.
Так,
вот.
Да.
Так вот этих самых мест не всегда тоже хватает на всех, но внимание там уделят обязательно, какую-то помощь постараются оказать. Вопрос, доедет ли туда человек, если он уже в сломленном состоянии?
Ну, вот тут, вот знаете, как человека можно реанимировать своим отношением буквально за несколько минут. Масса таких примеров у нас было, когда простой разговор с человеком, буквально 5-минутный разговор, возвращал человека к жизни. То есть он видел неформальное отношение к нему другого, абсолютно чужого человека, видел его заинтересованность, ну и, наверное, чувствовал тепло души, потому что я, например, могу сказать, что с большой долей вероятности, можно сказать, человек православный или неправославный. То есть потому что, ну, определенное какое-то присутствие духа все-таки чувствуется. Вот. У нас, например, был такой случай, когда у нас приехала семья в Москву, она у нас там на Киевском вокзале была, и она совершенно отчаявшаяся семья была, там мама с сыном был, и мы с ними разговаривали. Просто разговаривали, они не запрашивали от нас никакую помощь. Это вот как раз тот момент, когда работодатель обманул. То есть у них был дом где-то был там на периферии, в глубинке, средств к существованию, и работы там не было, и они приехали в Москву вместе с мамой. Их работодатель обманул, они оказались на улице. Жили на вокзале, питаться приходили к нам, ну, и где-то там гигиена, где-то там занимались в свободных каких-то местах, которые для этого, возможно, предназначены. Вот. И простым нашим разговором, человеческим в личной жизни участием, мы их поддержали. То есть мы их поддержали, им заплатили зарплату, они поехали домой, потом вернулись в Москву, устроились на работу, они пришли, нас облагодарили. И когда мне через добровольцев сказали, что Дим, пришли такие люди, и они нас благодарят, я говорю, простите, мы же никакую помощь не оказывали. Именно вот помощь в том ключе, что мы просто не были безразличны к их беде. То есть просто выслушать, поговорить, что-то посоветовать. Ну, обязательно, конечно, помолиться за этого человека, да, потому что молитва на заступление, оно может не так явно для нас, но тем не менее оно есть. Да? И второй момент у нас был такой, перед Новым годом мы с добровольцами уже после кормления, у нас такая традиция, мы после кормления всем добровольческим составом идем пить чай. И, соответственно, пьем чай, обсуждаем какие-то наши дела текущие, там, или что-то, какие-то планы на будущее обсуждаем. И после того, как мы вышли после нашего чаепития, к нам подошел человек. Это было, по-моему, 29 декабря, может быть, 28, не помню, к сожалению, более точно. Попросил купить ему билет до Брянска. Вот, мы...
Не денег, а именно купить билет.
Билет, да. Он, ну, не то, что он попросил билет, он сказал, ребят, помогите мне доехать домой. Вот, мы сказали, что для этого надо. То есть, ну, опять же, да, то есть понять, какие, какой мотив у человека, что ему надо, ну, как ты это сам видишь? Он говорит, слушайте, ребят, ну, тут есть автобус, да, купите мне билет на автобус. То есть он не попросил ни денег, ничего. Ну, пока мы там соображали, как это лучше сделать, как денег там либо с нашего фонда взять, либо там между собой собрать, чтобы все могли поучаствовать в этом благом деле помощи человеку. Наш брат с ним начал разговаривать. Он говорит, а как ты к нам обратился? Он сказал, что я увидел, что вы меня не ударите.
То есть он на удачу подошел?
Нет, он не
на доверие.
На доверие, но он не знал про вас.
Я хочу внимание заострить на том, что он сказал: я увидел, что вы меня не ударите. Вы представляете, то есть человек имел уже отрицательный опыт. То есть он подошел за помощью кому-то, и видно, кто-то его ударил. То есть не хочешь, не давай.
Мы можем себе это представить, да. Я думаю, вполне.
Я не могу. Я не знаю, как это так? Ну, где как человек это подходит, так? А вот его. Так.
А, ну, смотрите, мы живем же в мегаполисе, в городе, который диктует свои ритмы, свои правила. То есть мы и потом настолько сейчас все импульсивно, что самому тяжело сохранять свою какую-то такую православную христианскую личину, да, и не поддаваться этому давлению со стороны. К сожалению, время не располагает к проявлению истинных добродетелей и истинных как бы ценностей.
А когда это было по-другому?
Я, к сожалению, не знаю, когда,
вот я тоже не знаю.
Как было мне по-другому, кажется, нет. Да, но мы как бы православные, они соль мира, и они должны себя
вести. Хотелось бы, чтобы было по-другому. Нам надо прерваться буквально на минуту. Я напомню, что Дмитрий Белык, руководитель организации «Небом живы», сегодня в программе «Светлый вечер». Мы говорим о помощи бездомным, о той помощи, которую Дмитрий и его друзья оказывают людям, оказавшимся по тем или иным причинам на улице. Алла Митрофанова и Алексей Пичугин. Через минуту мы снова в эту студию вернемся.
Светлый вечер. На радио «Вера».